Евангелие от Марка, 14 глава, 43 по 50 стих. В Гефсимании был совершен один из величайших грехов. Евангелист Марк об этом грехе говорит. «Приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и колиями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Равви, Равви!» и поцеловал его. Марк очень кратко описывает взятие Христа под стражу. При описании этого события он не называет ни одного другого имени, кроме Иисуса Христа и Иуды. Не приводит имени того ученика, который извлек меч, и не говорит, как звали раба первосвященника, которому ученик отсек ухо. Он просто говорит, что пришло множество народа с мечами и колиями от первосвященников и книжников и старейшин. Это были люди в основном из охраны при храме и из служебного персонала первосвященника, вооруженные мечами и кольями. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что в этой толпе был и отряд римских воинов. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 3 стих. А впереди всех шел Иуда. Об Иуде сказано, что он был один из 12, и тем самым подчеркивается глубина его падения. Иуда договорился с врагами Иисуса Христа, что своим поцелуем укажет им его. Свой черный грех он решил облечь в самые светлые одежды. Это говорит о том, что у него угасло чувство пристойности. Он хорошо сыграл роль лицемера, но вместо того, чтобы остаться неизвестным в своем злодеянии, история его предательства стала известна всему миру. Грех невозможно скрыть. Бог сам выявит его. Поведение Иисуса Христа во время взятия под стражу рисует перед нашим взором его прекрасный образ. Он видел волю Божью в каждом мгновении своей земной жизни и поэтому всегда поступал разумно и мудро. Он и раньше неоднократно бывал в опасных положениях, но Отец Небесный выводил его из них. Теперь же он твердо знал, что его ожидает смерть за грехи мира. Господь и нам помогает не всегда одинаково. Из жизни апостола Петра мы видим, что однажды он был подвержен побоям в Иерусалиме. Книга Деяний, 5 глава, 40 стих. В другом случае Бог чудом вывел его из темницы. Книга Деяний, 12 глава, 7 по 11 стих. В третий раз он не получил избавления и, как говорит христианское предание, принял мученическую смерть. Был распят на кресте вниз головой. Иисус Христос может исцелить свое больное дитя, как Он исцелил тещу апостола Петра. Евангелие от Матфея, 8 глава, 14-15 стихи. Может допустить его продолжительную болезнь, как это было с Иовом, или отозвать через болезнь в вечные обители. Нам, христианам, надо всегда помнить слова Священного Писания. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Сердце Иисуса Христа было наполнено большой печалью и скорбью при виде падения Иуды. Душа Иуды гибла на глазах Спасителя Господа. Несмотря на неоднократные предупреждения Христа, Иуда погружался во тьму греха все глубже и глубже. Если у апостола Петра взгляд Иисуса Христа вызвал слезы раскаяния, то сердце Иуды стало таким твердым и черствым, что пламя любви Господа Иисуса не смогло его больше расплавить, и Иуда погиб навеки. Иисус Христос видел и плачевное духовное состояние своих врагов. Он ощущал в их поступках отсутствие рассудительности. Они ежедневно видели Христа в храме и хорошо знали, что Он ни в чем не повинен. Его не за что было брать под стражу. И Иисус Христос сказал народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». И если страх Божий является началом мудрости, то грех – началом глупости. Нельзя не отметить и кротость Иисуса Христа перед проявлением грубого насилия и беззакония. Когда Иуда подошел к нему с поцелуем, Христос не оттолкнул его. Пророк Исаия предсказывал об Иисусе Христе, что он не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. Христос не был бесчувственным к проявлению злобы и грубости. Он тяжело переживал их, но был верен своему учению. Он не только от других требовал любви к своим врагам, но и сам поступал так же. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, 2 глава, 23 стих. Будучи кротким, Иисус Христос вместе с тем был смелым. Во время ареста он был единственным, сохранявшим полное самообладание. Иуда поцеловал Иисуса и исчез. Из других Евангелий мы узнаем, что его стали мучить угрызения совести. До тех пор, пока грех не совершен, он кажется людям обаятельным, а после его совершения он становится губительным. Библия говорит: «Сделанный грех рождает смерть». Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. Люди, пришедшие взять Господа Иисуса, были так растеряны, что в первое мгновение, когда Христос представился им, они отступили назад и пали на землю. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 6 стих. Они, несомненно, слышали о чудесах Иисуса Христа и поэтому боялись Его. Ученики же в страхе разбежались. Христос в ходе всех этих событий был полным хозяином положения. Бесстрашие было его отличительной чертой. Начиная свою мессианскую деятельность в Капернауме, он смело отошел от вековечных традиций. Он исцелял людей в субботу, проповедовал прощение грехов и не обращал внимания на ритуальные омовения. С самого начала своей деятельности он находился в противоречии с фарисеями. На Страстной неделе, в понедельник, своим смелым очищением храма он поразил весь Иерусалим. Иисус Христос был смелым, так как поступал по воле Отца Своего Небесного и был уверен в правоте Своих действий. Христос твердо и непоколебимо верил, что ни грех, ни насилие не скажут Своего последнего слова, которое будет за Ним. И с этой уверенностью Он шел на смерть. Смелость часто бывает шумная и показная. Смелость же Иисуса Христа была кроткая, тихая и уравновешенная. Первые христиане также, по примеру Христа, проявляли смелость в своей духовной жизни. Члены Синедриона, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Книга Деяний, 4 глава, 13 стих. Как можно расценивать поведение учеников в момент взятия Иисуса Христа под стражу? С сожалением следует сказать, что их смелость была не на высоте. Проснувшись, они вдруг увидели себя окруженными недругами. А когда стража окружила Христа, то кто-то из учеников крикнул: «Господи, не ударит ли нам мечом?» Евангелие от Луки, 22 глава, 49 стих. И прежде чем Иисус Христос успел ответить, сверкнул меч, и один из воинов остался без уха. Таким образом, мы видим, что ученики не были робкими людьми, однако их смелость имела неверное направление, поэтому Христос сказал своему ученику: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Евангелие от Матфея, 26 глава, 52 стих. И исцелил ухо воина, исправив таким образом ошибку ученика. Ради Иисуса Христа его последователи не должны употреблять меч, ибо в Царстве Божием земное оружие не годится. Эту мысль Христос подтвердил на следующий день, отвечая Пилату: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. А апостол Павел говорит: «Оружие воинствования нашего не плотские». Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Насилие порождает насилие, и поэтому оно не может быть методом борьбы церкви. Мечами и кольями невозможно ни уничтожить, ни защитить веру. Если бы церковь всегда помнила об этом, то история христианской веры была бы намного прекраснее. Иисус Христос знал, что методы борьбы всегда должны согласовываться с целью. В противном случае они лишь вредят цели. Недуховные меры вредят высоким идеалам Царства Божьего, но необходимо помнить о том, что эти правила Христос оставил не армиям мира, а своим ученикам. Тогда ученики, оставив его, все бежали. Бегство их было паническим. Как было бы хорошо, если бы они собрались на общую молитву, где раскаялись бы в легкомыслии и непослушании, проявленных в Гефсиманском саду. Они могли бы попросить прощения, мудрости и силы для наступающего дня. Особенно было бы хорошо, если бы они напомнили друг другу обо всем, что говорил Иисус Христос о своих предстоящих страданиях, смерти и воскресении. Но они не сделали этого, а поэтому Страстную Пятницу встретили неподготовленными. Каждому христианину надо постоянно вспоминать призыв Господа Иисуса: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Взятие Иисуса Христа под стражу является лишь одним звеном в большой цепи его страданий. Это было явное наступление зла на добро и тьмы на свет. Те, которые в этот момент были на стороне тьмы, достигли на этот раз кратковременной победы. Но они не знали, что Иисус Христос отдал душу свою для искупления многих. Христос умер за грехи наши по Писанию. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. И воскрес для оправдания нашего. Послание Римлянам, 4 глава, 25 стих. Слава Иисусу Христу за его крестный подвиг и всепобедное воскресение. Евангелие от Марка, 14 глава, 51-52 стихи. Читая это краткое повествование о юноше, завернувшемся в покрывало, невольно возникает вопрос: почему в истории страдания Иисуса Христа упоминается эта личность? Удивительно, что Марк, будучи таким немногословным, опустивший в своем Евангелии много подробностей, все-таки нашел нужным упомянуть об этом случае, который не имел никакого влияния на ход совершившихся в тот момент событий. Такой поступок можно понять, если у евангелиста Марка было для этого личное основание, так как только этим можно объяснить упоминание о юноше, завернувшемся в покрывало. По мнению многих толкователей Евангелия от Марка, в этом юноше представлен сам Марк. В доказательство этой точки зрения можно привести довольно убедительные аргументы. Во-первых, об этом случае упомянуто только в Евангелии от Марка. Следовательно, он сам был участником того трагического события. Во-вторых, ни в одном Евангелии не названо имя автора. Лишь в четвертом Евангелии автор упомянул себя, но сделал это очень скромно, сказав об ученике, которого любил Иисус. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 23 стих, 20 глава, 2 стих. Поэтому вполне возможно, что и Марк, рассказывая о том юноше, упомянул о себе. В-третьих, такое описание поведения юноши мог сделать лишь сам участник событий. Попытка взять юношу должна была произойти после ареста Иисуса Христа, когда его повели в город. Марк хотел запечатлеть, что и он был с Иисусом Христом в ту скорбную ночь, и это его свидетельство было оправданным. Как мог оказаться евангелист Марк в эту ночь близ Иисуса Христа? Евангелие говорит нам, что мать Иоанна Марка была христианкой. У нее был дом в Иерусалиме, который служил местом для проведения богослужений первых христиан. Во время царствования Ирода Агриппы I, 41 по 44 годы по Рождеству Христову, как известно, принял мученическую смерть Иаков и был арестован апостол Петр. Когда Петр был освобожден ангелом Божьим из темницы, он сразу же пошел в дом Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Книга Деяний, 12 глава, 12 стих. Видимо, к этому времени хозяин дома уже умер, и дом был известен как дом Марии, матери Иоанна, называемого Марком. Наличие в доме служанки говорит о том, что Мария и ее сын Иоанн Марк были зажиточными людьми. Книга Деяний, 12 глава, 13 стих. И поэтому пользование покрывалом в зажиточных домах в то время было обычным явлением. Дом Марии был также надежным убежищем для учеников во время распятия Христа. Когда Мария Магдалина бежала от гроба, чтобы возвестить радостную весть ученикам о воскресении Иисуса Христа, она очень хорошо знала этот дом. Нам неизвестны в Иерусалиме никакие другие места, которые были такими же подходящими местами для общения учеников Христа. И если это так, то вполне могло быть, что Тайная вечеря была в доме Марии, матери Иоанна Марка. Однако Иисус Христос не хотел причинить неприятности в связи со своим арестом ни одной семье, и поэтому после вечери он сразу же ушел в Гефсиманский сад. На решение о взятии Христа под стражу первосвященники потратили некоторое время. Когда они отправились в путь, Иуда должен был узнать, находится ли Господь Иисус еще в горнице. Для этого он заглянул в нее. Вторичный приход Иуды и большое движение народа на улице вызвали подозрения у юноши. И он, поднявшись с постели и завернувшись в покрывало, пошел за ними. После того, как ученики уже покинули Гефсиманию, Марк оказался совсем близко от Христа, забыв об опасности. И когда он следовал недалеко от Христа, кто-то хотел задержать его. Заметив это, Марк, оставив покрывало, бежал. Он не хотел рисковать своей жизнью. Независимо от того, что ход описываемого события основан на предположении, он все же имеет важную и поучительную ценность. Однажды, проповедуя о юноше, завернувшемся в покрывало, Чарльз Спержен подчеркнул две мысли, а именно «поспешный приход и поспешное бегство». Эти поучительные истины он уяснил из данных слов Священного Писания. Известно, что существует непродуманное следование за Иисусом Христом. Без сомнения, юный Марк почитал Господа Иисуса. Возможно, он слышал его проповеди и что-то знал о нем от своей матери. Одно ясно, что юноша следовал за ним. Юноша осмелился следить за судьбой Иисуса Христа тогда, когда его ученики убежали. Это является частью каждого молодого христианина. Он умел восторгаться и действовать, но он не учел, чего это ему может стоить. Очевидно, Марк вообще не думал о том, что его могут постигнуть испытания. К этому он был совершенно не подготовлен и поэтому бежал. Быстрое начало привело к быстрому бегству. Описанный поступок юноши вполне соответствует характеру Марка. Когда Варнава, его дядя, и апостол Павел отправились в первое миссионерское путешествие, Марк пошел вместе с ними. Но он не учел всех трудностей предстоящего путешествия. Когда они решили пойти в Памфилию, им предстояло пройти дикую горную местность, изобилующую опасными людьми. Южное побережье Малой Азии славилось пиратами. Там Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим, читаем мы в книге Деяний. Книга Деяний, 13 глава, 13 стих. Такие же опасности угрожали, конечно, апостолу Павлу и Варнаве, но они продолжили путешествие. Иисус Христос не одобряет поспешных решений в духовной жизни христиан и для этого советует им прежде сесть и хорошо обдумать, и лишь потом начать строить. Евангелие от Луки, 14 глава, 28 стих. Человеку, который в порыве чувств был готов следовать за ним, он сказал: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Евангелие от Луки, 9 глава, 58 стих. И в своей притче о сеятеле Господь Иисус говорит: «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Евангелие от Луки, 8 глава, 13 стих. Вера в Иисуса Христа – это не кратковременный восторг. Мы ничего не имеем против восхищения, но оно должно быть в сочетании с постоянством. Следование за Господом Иисусом требует стойкости. Вместо покрывала необходимо иметь все оружие Божие. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Послание Ефесянам, 6 глава, с 13 по 17 стих. Духовная жизнь Марка не закончилась ни в Гефсимании, ни у подножия диких гор Памфилии. Правда, за свое непостоянство он понес наказание. Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Книга Деяний, 15 глава, 38 стих. И в начале второго миссионерского путешествия апостола Павла Марка не было с ним. Но слава Богу за то, что Он исцеляет все недуги наши. Псалом 102, стих 3. Приблизительно через 12 лет мы снова встречаемся с Марком на страницах Священного Писания. Так, ко времени написания апостолом Павлом послания к Филимону, он уже значился в списке сотрудников апостола Павла. Послание Филимону, 23 стих. «Христиан в Колоссах апостол Павел просит принять его». Послание Колоссянам, 4 глава, 10 стих. 3 или 4 года позднее апостол Павел писал Тимофею: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Второе послание Тимофею, 4 глава, 11 стих. Эти слова говорят о Марке как об одном из верных сотрудников апостола Павла. Апостол Петр называет Марка своим сыном. Первое послание Петра, 5 глава, 13 стих. Это указывает на раннее знакомство евангелиста Марка с апостолом Петром в доме матери Марка. Господь силен исправлять наши слабости, и ошибки наши Он превращает в уроки для нас. Кто из нас не учился на своих ошибках? При этом наши недостатки умножают в нас смирение. Надо лишь себя вместе со всеми своими недостатками целиком отдать Господу на служение. Полезно также знать мнение о Марке толкователей Евангелия от Марка далекого прошлого. Так город Венеция в Северной Италии считает Марка своим покровителем. На большой площади Марка стоит высокий столб, на котором изображен лев, символ Евангелия от Марка. Глядя на памятник, можно подумать, что в знак памяти этого человека мог бы быть изображен не смелый зверь, а боязливый. Но если мы вспомним служение и кончину Марка, то символ льва признаем очень уместным. По преданию, Марк умер мученической смертью в Александрии. Учитывая пример Марка, и самый робкий христианин может сказать: «Господь может и меня сделать смелым свидетелем Его любви». Доверимся во всем Господу Иисусу Христу, и Он сделает нас Его верными служителями. Евангелие от Марка, 14 глава, 53 по 65 стих. Начиная с Гефсимании, путь Иисуса Христа был неописуемо скорбным и тяжелым. Освободитель был связан. Судья мира оказался подсудимым. Жизнеподатель должен был принять смертный приговор от смертных. Кажется, что иудейское священство совершенно не понимало, что делает, и не думало о последствиях своих поступков. А ведь они совершали планомерное, заранее продуманное преступление, последствия которого уходят очень далеко в вечность. Посмотрим, что повествует Евангелие об Иисусе Христе на суде у первосвященника. В течение последних 12 часов своей жизни Христос стоял сначала перед иудейским, затем перед римским судом, а также Он предстал перед Иродом, правителем галилейским. Иудейское судопроизводство сохранялось и во время римского владычества. Римская власть оставляла в покоренных странах довольно обширное самоуправление. Победители были заинтересованы главным образом в сохранении порядка и в поступлении налогов. Покоренные народы могли сохранять свою религию и свой правопорядок, а преступления против власти рассматривались представителем власти, и только он мог выносить смертный приговор. Незначительные проступки в Иудее разбирались на суде в синагоге, который был уполномочен выносить высшую меру наказания – 39 ударов розгами. Большие преступления рассматривал Синедрион, находящийся в Иерусалиме. Сложно проследить за тем, как протекал суд над Иисусом Христом. Скорее всего, он состоял из трех ложных и лицемерных расследований. Первое расследование произошло в доме первосвященника после ареста Иисуса в Гефсиманском саду. Второе было утром, оно кратко описано в Евангелии от Марка, 15 глава, 1 стих. И третье у Понтия Пилата, оно описано в Евангелии от Марка, 15 глава, со 2 по 15 стих. Прежде всего встает вопрос, было ли ночное собрание официальным заседанием срочно созванного Синедриона, или это было предварительное расследование с целью сформулировать ложное обвинение. Евангелист Марк пишет, что ночное заседание было собранием Синедриона, где первосвященники и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти. Синедрион был верховным судом иудеев. Он состоял из книжников, фарисеев, саддукеев и старейшин народа, общим числом 71 человек, председательствовал на нем первосвященник. Для такого суда нужно было присутствие не менее 23 его членов. Существовали определенные нормы и правила. Все уголовные дела должны были рассматриваться днем и заканчиваться в течение дня. Пасху уголовные дела не рассматривались. Ни одно дело Синедриона не было действительным, если оно было вынесено не в зале заседания, в зале тесаного камня, находившемся в одном из дворов храма. Все преступления должны были быть подтверждены двумя свидетелями, допрошенными отдельно и не имевшими возможности вступить в контакт друг с другом. Ложные показания карались смертью. Каждому свидетелю указывалось на серьезность и важность происходящего и сказанного, если дело шло о жизни человека. Свидетелей предупреждали следующими словами. «Не забудь, о свидетель, что одно дело давать показания в деле, где решается денежный вопрос, и другое в деле, где решается вопрос о жизни. В иске, касающемся денег, если твои показания причинят вред, деньги могут исправить этот вред. А если ты согрешишь в деле, где решается вопрос о жизни, на тебя падет кровь обвиняемого и кровь его семени до скончания века». Кроме того, при всяком судебном разбирательстве суду сперва излагались все свидетельства, доказывающие невинность обвиняемого, и лишь потом приводились факты в доказательство его вины. Таковы были процессуальные нормы Синедриона. Но в злобном рвении избавиться от Иисуса Христа Синедрион нарушил все свои нормы и постановления. Ненависть первосвященников, фарисеев, книжников и многих иудеев достигла такой степени, что для них были все средства хороши, лишь бы быстрее предать смерти Христа. С Гефсимании начинается исполнение пророчества Исаии. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Книга пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. От Гефсимании идет тропа к Голгофе, и на ней следы крови божественного агнца. Но тропа от Гефсимании до Голгофы не прямая. Она идет через Синедрион и дворец Понтия Пилата. Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 12-13 стихи. Анна и Каиафа находились в одном здании, в одном дворце. Преемники Аарона, первосвященники Анна и Каиафа, оба несут ответственность за все, что пережил Иисус Христос в Синедрионе, за лжесвидетельство против Христа, за оскорбления, нанесенные ему, и за осуждение его на смерть. Эти высшие представители иудейской религии не только попустительствовали всем злодеяниям в Синедрионе, но и были их вдохновителями. Какой урок извлечем мы из этого? Во-первых, мы не должны принимать заодно религию и веру. Религия может быть мертвым делом, мертвой формой, мертвым культом. Можно быть религиозным человеком, исполнителем всех религиозных обрядов. Можно быть высшим служителем той или другой религии. Можно быть первосвященником Анны или Каиафы. И при этом искать лжесвидетельство против Иисуса Христа, чтобы предать его смерти. Мертвая религия на все способна, но живая, истинная вера никогда этого не сделает. Христианам часто указывают на ужасы инквизиции, которые допускали с благословения высших служителей церкви, на нехристианские поступки и дела некоторых священнослужителей. Все это будет нам понятно, если мы не будем смешивать религию и веру. Религия и вера не одно и то же. Будем помнить о том, что именно первосвященники осудили Иисуса Христа на смерть, что именно первосвященники и священники гнали апостолов Христовых, и особенно апостола Павла. Только там, где живая вера в Бога, живая вера в Иисуса Христа, не может быть таких ужасных явлений, как суд над Господом Иисусом в Синедрионе или суды Инквизиции над истинными христианами. Во-вторых, первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей, рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Как тщательно искал Синедрион пятна на солнце правды, Иисусе Христе, но не нашел. Иисуса Христа уничижали и чернили во многих синедрионах, но он занимал и продолжает занимать высшее место во вселенной, именуемой престолом славы. Но увеличительные стекла критики направлены не только на Иисуса Христа, но и на его учеников и учениц. С сожалением следует сказать, что в нас, учениках и ученицах Христа, можно найти много пятен, и больших, и малых. Много пятен можно найти и в церквах Христовых на земле. Эти печальные темные пятна объясняются только одним – непослушанием христиан своему учителю Иисусу Христу и его учению. В-третьих, ответом Иисуса Христа на лжесвидетельство в Синедрионе было молчание. Он молчал. Пророк Исаия за 600 лет предсказал это молчание. «И как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Солнце правды безмолвно сияло в Синедрионе. В этом молчании Иисуса Христа большой урок для всех учеников и учениц Господа. Молчать, когда их поносят, несправедливо чернят и лжесвидетельствуют против них, и стремиться к сиянию светом Христовым. Это сияние лучше всяких слов докажет несправедливость и несостоятельность всех лжесвидетелей против последователей Иисуса Христа. В-четвертых, в Синедрионе раздался важнейший вопрос и прозвучал важнейший ответ. Вопрос, заданный Иисусу Христу первосвященником: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Человечеству всех веков следовало бы напрячь свой слух, чтобы услышать ответ Иисуса Христа на этот вопрос. От этого ответа зависит истинность нашей веры. Мы должны верить твердо и непоколебимо, что Иисус Христос – Сын Благословенного, и поклоняться Ему как Богу. Каков ответ Христа на вопрос первосвященника? Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Какой величественный ответ Иисуса Христа, дающий ясное свидетельство о том, что Он есть Мессия, Спаситель мира, Сын Божий и Господь господствующих. В-пятых, этот ответ Иисуса Христа дал повод первосвященникам и всему Синедриону приговорить Его к смерти за богохульство. Как было тяжело Господу Иисусу слышать такое обвинение! Обвинение в богохульстве! Только что в Гефсиманском саду Он в молитве сказал своему небесному Отцу: «Я прославил Тебя на земле». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих. И вдруг Он теперь слышит о Себе. Он богохульствует. Богохульство считалось в Израиле величайшим грехом. всех богохульников побивали камнями. На Иисуса Христа, обвиненного в богохульстве, посыпались оскорбления, поношения и глумления. И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лицо, ударять Его и говорить Ему: «Прореки!» И слуги били Его полонитом. Так исполнилось пророчество Исаии: «Я предал хребет мой бьющим и лониты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Книга пророка Исаия, 50 глава, 6 стих. Вот те горькие страдания, которые претерпел Иисус Христос в Синедрионе. Эти поношения и уничижения Иисус Христос претерпел за мои и твои грехи, дорогой брат и сестра. В Его уничижении наша слава, в Его крестном подвиге наша жизнь, наша вечная жизнь в небесных обителях. Слава Господу Иисусу Христу за Его крестный подвиг! Евангелие от Марка, 14 глава, 66 по 72 стих. Читая это повествование, нельзя не удивляться исключительной честности Евангелия. Если бы соавторы Нового Завета хотели скрыть какое-либо событие, то это событие должны были бы скрыть прежде всего. А о нем, тем не менее, повествуется довольно подробно. После описания поношения Иисуса Христа в Синедрионе, евангелист Марк сразу повествует об отречении Петра. Претерпев различные издевательства и побои от своих врагов, Христос после этого испытал самый болезненный удар, который нанес ему Петр. Если другие ударяли Христа по его телу, то удар, нанесенный Петром, попал в его душу. И все же нужно сказать, что история этого отречения дана в Новом Завете не для осуждения Петра с нашей стороны, а для поучения и для прославления величия благодати Божьей. Когда Иисус Христос был взят под стражу, ученики Его разбежались. Тогда, оставив Его, все бежали. Евангелие от Марка, 14 глава, 50 стих. Первыми сориентировались в сложившейся обстановке Петр и Иоанн. Видимо, убегая, они тоже старались быть вместе. Один предложил другому наблюдать за стражниками и смотреть, куда поведут Христа. Они делали это с большой осторожностью издали. Евангелие от Луки, 22 глава, 54 стих. Наконец выяснилось, что после короткой остановки у Анны Христа повели к первосвященнику Каиафе. Иоанн был знаком первосвященнику. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 15 стих. И поэтому у него была возможность войти во двор дома. С ним вошел и Петр. «Мы также знаем, — говорит Папий, — что Евангелие от Марка — не что иное, как письменное изложение того, что проповедовал апостол Петр. Следовательно, повествование об отречении Петра дошло до нас потому, что Петр сам поведал о нем другим. Не желая скрыть историю своего падения, апостол Петр сделал ее важным элементом своего благовествования и сделал это из самых лучших побуждений. Ведь каждый раз, рассказывая эту историю, он мог сказать: «Вот так может прощать Иисус Христос. Он простил меня, когда я отрекся от Него. Но Он принял меня с тем, чтобы я снова мог быть полезным». Читая это повествование, мы никогда не должны забывать, что об этом рассказывал сам Петр с той целью, чтобы люди могли узнать о всепрощающей любви Иисуса Христа и об очистительной силе Его крови. Как же произошло это глубокое падение Петра? Когда Иисуса Христа в Гефсиманском саду взяли и связали, ученики, оставив Его, бежали. Но двое из них, Петр и Иоанн, вскоре пришли в себя и последовали за Христом, которого вели к первосвященнику, причем Иоанн шел с толпой, а Петр следовал издали. Толпа со связанным Иисусом Христом подошла к дворцу первосвященника. Ворота отворились, и Христа ввели во двор. Вместе с толпой прошли во двор Петр и Иоанн. Ночь была холодная, и во дворе развели костер. Петр сел у костра и грелся вместе с другими. И вдруг пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином!» Искушение нагрянуло так неожиданно, что Петр растерялся, забыл о предупреждении Христа, что он трижды отречется от него, и сказал служанке при всех: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. Опасаясь расспросов сидящих у костра, Петр встал и пошел к воротам. Но здесь его ожидало второе искушение. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них!» Он опять отрекся. Это второе падение Петра. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Петр падает третий раз. Он не только отрекается, но и клянется, что не знает человека сего. Падение было глубокое, глубже, чем первое и второе. Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Выйдя вон, Петр плакал горько. Это были слезы самого искреннего сокрушения и глубокого покаяния. Петр увидел, как он три раза подряд пал. Какие уроки извлечем мы для себя из этого печального, очень печального события в жизни апостола Петра? Первый урок заключается в том, что до внешнего, видимого для всех падения, совершается падение внутреннее, пока ни для кого не заметное. Посмотрим на ступени, по которым спускался Петр к своему открытому падению. Первая ступень – это его самонадеянность. Послушаем, что он говорит Иисусу Христу: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Евангелие от Матфея, 26 глава, 35 стих. Какая самонадеянность! Самонадеянность – это чрезмерное доверие к себе, своим силам и способностям. Христиане, которые слишком уверены в себе и считают, что не могут сбиться с пути, первыми теряют направление. «Да сохранит нас Господь от всякой самонадеянности!» Вторая ступень духовного падения Петра – небодрствование. Вместо молитвы он спал. Евангелист Лука пишет: «Пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: „Молитесь, чтобы не впасть в искушение“. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет“. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: „Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение“. Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 46 стихи. Ничто так не способствует преуспеванию христианина во всех богоугодных делах, как частое молитвенное общение с Господом. Молитва без бодрствования – лицемерие. Бодрствование без молитвы – самоуверенность. Пренебрегающие молитвой теряют великие благословения, данные Богом человеку. Третья ступень падения Петра – следование за Иисусом Христом издали. Такое следование за Иисусом Христом свидетельствовало о его трусости. Трусость – это чувство страха перед чем-либо, неспособность подавить его. Трусость и вера в Иисуса Христа несовместимы. Жучок, точащий дерево, подтачивает его незаметно, пока не обнаружится для всех его работа. Так и грех подтачивает сердце незаметно, прежде чем дело дойдет до открытого падения. Будем поэтому постоянно проверять свое сердце, не завелся ли там какой-либо грех, который может привести нас к открытому падению. Четвертой ступенью падения в нашей христианской жизни является охлаждение любви к Иисусу Христу, результатом чего бывает и наше более редкое общение с Господом. Второй урок. Никто из христиан не должен думать, что не может пасть. Кто мог бы поверить, что Петр падет так глубоко? Он 3 года был в самом тесном общении с Иисусом Христом, получил много благодати от Господа. Он был предупрежден Христом о своем падении и все же пал. Какое предупреждение для всех нас, верующих! Пока мы живем во плоти, мы можем упасть с любой высоты. Ни на минуту не будем забывать, что все мы очень слабы духовно и что вся наша сила во Христе Иисусе и только в Нем. Третий урок. Не будем смягчать свои греховные поступки перед Господом ссылками на падение Петра. О, как часто творящие грех успокаивают свою совесть грехом Давида или падением Петра. Да, это верно. 2 великих мужа Божьих пали очень глубоко, совершили большой грех перед Господом. Но мы должны видеть не только их грех, но и их слезы сокрушения и покаяния. О Петре после его падения мы уже прочитали и начал плакать. Прочитаем теперь о глубоком сокрушении Давида после его падения. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, стихи с 3 по 5. Вот какое сокрушение! Вот какое покаяние! Вот какие слезы у этих 2 согрешивших мужей Божьих – Давида и Петра. Заметим также и то, что, принеся Господу такое сокрушение и покаяние, ни Давид, ни Петр не повторяли больше своего греха. Покаяние только тогда действительно, когда человек решил воздерживаться от того, в чем каялся. В Риме, перед лицом изверга Нерона, Петр мог бы отречься еще раз и этим спасти свою жизнь, но он не отрекся, а пошел на смерть за своего Господа Иисуса Христа и дал себя распять. Он не повторил своего греха. По Священному Писанию слово «покаяние» означает «внутренний поворот». Шел собственным путем, уходил, удалялся от Господа, но сделал крутой поворот, пошел обратно, начал приближаться к Господу Иисусу Христу. Истинное покаяние должно быть таким, каким было покаяние Давида и апостола Петра. Оно есть сознательный отказ от греховной прежней жизни. «Да сохранит нас Господь от всяких падений».